Глава 11. Маленький город. Мы остановились в маленьком городе и пообедали в аптеке. Здесь надо объяснить, что представляет собой маленький американский город и что это за аптека, в которой можно пообедать. Эта история может быть названа «Провизор без мистики» или «Тайна американской аптеки». Когда крупные американские дельцы в погоне за наживой обратили свое внимание на аптечное дело, то прежде всего их заинтересовало, чем занимаются за своими перегородками провизоры. Что они там такое, важно нахмурив лица, растирают пестиками в своих толстых фаянсовых чашках? Лекарства? Ну сколько есть этих лекарств на свете? 50, 100, ну 120, наконец. 120 жаропонижающих, возбуждающих или болеутоляющих лекарств. Зачем же изготовлять их кустарным способом в аптеках? Их надо производить в массовом масштабе на фабриках. От того, что лекарства стали изготовляться на фабриках, больному легче не стало. Лекарства не подешевели, но провизоры потеряли свой заработок. Его перехватили аптечные фабриканты. Для увеличения своих доходов околпаченные провизоры стали продавать мороженое, прохладительные воды, мелкую галантерею, игрушки, папиросы, кухонную посуду. Словом, пустились во все тяжкие. И теперешняя американская аптека представляет собой большой бар с высокой стойкой и вертящимися рояльными табуретками перед ней. За стойкой суетятся рыжие парни в сдвинутых на бок белых пилотках или кокетливые завитые на несколько лет вперед девицы, похожие на очередную только что вошедшую в моду кинозвезду. Иногда они похожи на Кей Фрэнсис, иногда на Грету Гарбо. Раньше все они смахивали на Глорию Свенсон. Девушки сбивают сливки, пускают из никелированных кранов шумные струи сельтерской воды, жарят кур и со звоном кидают в стаканы кусочки льда. Но хотя аптека давным-давно превратилась в закусочное заведение, хозяин ее обязан, тем не менее, быть провизором, иметь некоторым образом научный багаж, настоятельно необходимый при подаче кофе, мороженого, поджаренного хлеба и прочих аптечных товаров. В самом дальнем углу веселого учреждения помещается стеклянный шкафик с баночками, коробочками и бутылочками. Нужно побыть в аптеке полчаса, чтобы заметить, наконец, этот шкафик. Там хранятся лекарства. В Нью-Йорке уцелела одна аптека, в которой провизор лично изготовляет лекарственные снадобья. О, это замечательное заведение, окутанное ореолом медицинской тайны! В доказательство того, что здесь действительно приготовляют лекарства вручную, хозяин аптеки выставил в окне кучу старых пожелтевших рецептов. Выглядит все это как берлога средневекового алхимика, даже страшно войти. То ли дело обыкновенная аптека. В ней можно покушать, купить карманные часы или будильник, кастрюлю или игрушку, можно купить или взять на прокат книгу. Мы скорбно посмотрели на карточку. Обед номер один, обед номер два, обед номер три, обед номер четыре. Dinner number one, dinner number two, dinner number three, dinner number four. Обед номер четыре стоит вдвое дороже обеда номер два, но это не значит, что он вдвое лучше. Нет, он просто вдвое больше. Если в обеде номер два блюдо под названием «Country Sausage» состоит из трех обрубленных сосисок, то в обеде номер четыре этих обрубленных сосиджей будет шесть, но вкус останется тот же самый. После обеда мы заинтересовались духовной пищей, которой в аптеке тоже торговали. Здесь были дико раскрашенные фотографические открытки с видами местных достопримечательностей, очень дешевые, 2 штуки за 5 центов. Черные стоили по 5 центов за штуку. Цена была правильная, черные открытки были прекрасные, а цветные — большая дрянь. Мы рассмотрели полку с книгами. Все это были романы. «Быть грешником — дело мужчины», «Пламя догоревшей любви», «Первая ночь», «Флирт женатых».
«Нет-нет-нет, сэр, вы не должны сердиться», — сказал мистер Адамс. «Вы находитесь в маленьком американском городке».
Очень многим людям Америка представляется страной небоскребов, где день и ночь слышится лязг надземных и подземных поездов, адский рев автомобилей и сплошной отчаянный крик биржевых маклеров, которые мечутся среди небоскребов, размахивая ежесекундно падающими акциями. Это представление твердое, давнее и привычное. Конечно, все есть. И небоскребы, и надземные дороги, и падающие акции. Но это принадлежность Нью-Йорка и Чикаго. Впрочем, даже там биржевики не мечутся по тротуарам, сбивая с ног американских граждан, а топчутся незаметно для населения в своих биржах, производя в этих монументальных зданиях всякие некрасивые махинации. В Нью-Йорке небоскребов очень много, в Чикаго чуть поменьше. В других же больших городах их совсем мало, по 2, по 3 на город. Высятся они там как-то одиноко, на манер водопроводной башни или пожарной каланчи. В маленьких городах небоскребов нет. Америка по преимуществу страна одноэтажная и двухэтажная. Большинство американского населения живет в маленьких городках, где жителей 3000 человек, 5, 10, 15 тысяч. Какому путешественнику неизвестно первое неповторимое чувство взволнованного ожидания, которое охватывает душу при въезде в город, где он еще никогда не был? Каждая улица, каждый переулочек открывают жаждущим глазам путешественника все новые и новые тайны. К вечеру ему начинает казаться, что он уже успел полюбить этот город. По виду уличной толпы, по архитектуре зданий, по запаху рынка, наконец, по цвету, свойственному лишь этому городу, складываются у путешественника первые, самые верные впечатления. Он может прожить в городе год, изучить все его углы, завести друзей, потом забыть фамилии этих друзей, позабыть все изученное так добросовестно, но первых впечатлений он не забудет никогда. Ничего этого нельзя сказать об американских городах. Есть, конечно, и в Америке несколько городов, имеющих свое неповторимое лицо: Сан-Франциско, Нью-Йорк, Нью-Орлеан или Санта-Фе. Ими можно восхищаться, их можно полюбить или возненавидеть. Во всяком случае, они вызывают какое-то чувство. Но почти все остальные американские города похожи друг на друга, как 5 канадских близнецов, которых путает даже их нежная мама. Это обесцвеченное и обезличенное скопление кирпича, асфальта, автомобилей и рекламных плакатов вызывает в путешественнике лишь ощущение досады и разочарования. И если в первый маленький город путешественник въезжает с чувством взволнованного ожидания, то во втором городе это чувство заметно остывает, в третьем сменяется удивлением, в четвертом — иронической улыбкой, а в пятом, 17-м, 86-м и 150-м превращается в равнодушие, как будто навстречу автомобилю несутся не новые, не знакомые города неведомой страны, а обыкновенные железнодорожные станции с обязательным колоколом, кипятильником и дежурным в красной шапке. Через город проходит главная улица. Называется она обязательно либо Main Street, что так и означает «главная улица», либо «State Street» — улица штата, либо «Бродвей». Каждый маленький город хочет быть похожим на Нью-Йорк. Есть Нью-Йорки на 2000 человек, есть на 1800. Один Нью-Йоркчик нам попался даже на 900 жителей. И это был настоящий город. Жители его ходили по своему Бродвею, задрав носы к небу. Еще неизвестно, чей Бродвей они считали главным, свой или нью-йоркский. Архитектура домов главной улицы не может доставить глазу художественного наслаждения. Это кирпич, самый откровенный кирпич, сложенный в двухэтажные кубы. Здесь люди зарабатывают деньги, и никаких отвлеченных украшений не полагается. Эта нижняя часть города называется бизнес-центр, деловой центр. Здесь помещаются торговые заведения, деловые конторы, кино. Тротуары безлюдны, зато мостовые заставлены автомобилями. Они занимают все свободные места у обочин. Им запрещается останавливаться только против пожарных кранов или подъездов, о чем свидетельствует надпись «No parking». Не останавливаться. Это иногда превращается в мучительное занятие — найти место, где можно поставить машину, как говорят русские в Америке, припарковаться. Однажды вечером мы оказались в Сан-Диего, городе на Тихоокеанском берегу. Нам надо было где-нибудь поставить машину, чтобы пообедать. И мы битый час разъезжали по городу, горя желанием припарковаться. Город был так переполнен машинами, что не нашлось места еще для одной, всего только одной машины. Характер маленькому американскому городу придают не здания, а автомобили и все, что с ними связано. Бензиновые колонки, ремонтные станции, магазины Форда или General Motors. Эти черты присущи решительно всем американским городам. Можно проехать 1000 миль, 2000, 3, изменятся природа, климат, часы придется перевести вперед, но городок, в котором вы остановитесь ночевать, будет такой же самый, какой предстал перед вами 2 недели тому назад. Также не будет в нем прохожих, столько же, если не больше, будет автомобилей у обочин, вывески аптек и гаражей будут пылать тем же неоном или аргоном. Главная улица по-прежнему будет называться Бродвей, Мейн-стрит или Стейт-стрит, разве только дома будут построены из другого материала. Residential Part, жилая часть города, совсем уже пустынна. Тишина нарушается только шорохом покрышек пробегающих автомобилей. Мужчины работают в своем бизнес-центр, домашние хозяйки занимаются уборкой. В одноэтажных или двухэтажных домиках шипят пылесосы, передвигается мебель, вытираются золотые рамы фотографических портретов. Работы много, в домике 6 или 7 комнат. Достаточно побывать в одном, чтобы знать, какая мебель стоит в миллионах других домиков, знать даже, как она расставлена. В расположении комнат, в расстановке мебели, во всем этом существует поразительное сходство. Домики с дворами, где обязательно стоит легкий дощатый, не запирающийся на ключ гараж, никогда не бывают отделены заборами друг от друга. Цементная полоска ведет от дверей дома к тротуару. Толстый слой опавших листьев лежит на квадратиках газонов. Опрятные домики сияют под светом осеннего солнца. Иногда та часть Residential Part, где живут обеспеченные люди, производит оглушительное впечатление. Здесь такая идиллия богатства, что кажется, это может быть только в сказке. Черные няньки в белых передниках и чепчиках прогуливают здесь маленьких джентльменов. Рыжеволосые девочки с синими глазами катят легкие желтые обручи. Прекрасные туринг-кары стоят у богатых особняков. а рядом с этим высшим миром, совсем близко, помещается суровый железный и кирпичный бизнес-центр, всегда страшноватый американский деловой центр, где все дома напоминают пожарные сараи, где зарабатывают деньги на только что описанную идиллию. Между этими двумя частями такая жестокая разница, что вначале не верится, действительно ли они находятся в одном городе. Увы, они всегда вместе. Именно оттого так страшен деловой центр, что все силы его уходят на создание идиллии для богатых людей. И очень много можно понять, побывав в маленьком городе. Все равно, где его смотреть, на востоке, на западе или на юге, это будет одно и то же. Машина несется по дороге, мелькают городки. Какие пышные названия! Сиракузы, Помпеи, Батавия, Варшава, Каледония, Ватерлоо, Женева, Москва. Чудная маленькая Москва, где в аптеке подают завтрак номер 2, горячие блины, облитые кленовым соком, где к обеду полагаются сладкие соленые огурцы, где в кино показывают картину из жизни бандитов. Чисто американская Москва. Есть несколько Парижей, Лондонов, есть Шанхай, Харбин и целый десяток Петербургов. Москва есть в штате Огайо, есть еще две Москвы в двух других штатах. Один из Петербургов имеет целую сотню тысяч жителей. Есть Одессы. Не беда, если возле Одессы нет не только Черного моря, но и вообще никакого моря. Помещается она в штате Техас. Какого это одессита забросила так далеко? Нашел ли он там свое счастье? Этого, конечно, уж никто не знает. Есть Неаполь и Флоренция. Возле Неаполя вместо Везувия дымит труба консервной фабрики, а во Флоренции, наверное, совершенно бессмысленно вести разговор о фресках и тому подобных малоинтересных и не приносящих верного дохода предметах. Зато во всех этих городах можно купить автомобиль последней модели, электрический холодильный шкаф – мечта молодоженов. В домах течет из кранов холодная и горячая вода. А если городок получше и в нем есть приличный отель, то в номере у вас будут три воды – горячая, холодная и ледяная. В городе есть несколько церквей – методистская, конгрегационная, баптистская. Обязательно найдется многоколонное здание церкви христианской науки. Но если вы не баптист и не методист, и не верите в шарлатанского бога христианской науки, то вам остается только пойти в Moving Pictures, смотреть прекрасно снятую, прекрасно звучащую и одуряющую глупостью содержания кинокартину. В каждом маленьком городе есть отличные школьные здания начальной и средней школы. Можно даже считать правилом, что самое лучшее здание в маленьком городе обязательно будет школьное. Но после школы мальчики смотрят в кино похождения гангстеров, играют на улице в гангстеров и без конца стреляют из револьверов и ручных пулеметов машин-ган, которые изготовляются игрушечными фабриками в невероятных количествах. Безысходно автомобильно-бензиновая тоска маленьких городков. Многие бунтующие писатели Америки вышли из городков Среднего Запада. Это бунт против однообразия, против мертвящей и не имеющей конца погони за долларами. Некоторые городки принимают героические меры, чтобы хоть чем-нибудь отличиться от своих однотипных собратьев. У въезда в город вывешиваются вывески, ну совсем как над входом в лавку, чтобы покупатель знал, чем здесь торгуют. Redwood City и подпись в стихах: «Climate Best Buy, Government Test» — «Лучший климат по определению правительства». Здесь торгуют климатом. Климат может быть здесь и лучший, но жизнь такая же, как в городах, не имеющих роскошного климата. Главная улица. За большими стеклами стоят автомобили, завернутые по случаю приближающегося Нового года в прозрачную бумагу и завязанные цветными ленточками. За стеклами поменьше размером ученые-аптекари выжимают сок из апельсинов или жарят яичницу с беконом, и сквозь весь город, не по насыпи и не через мост, а просто по улице полным ходом проходит длинный товарный поезд, раскачивается и громко звонит паровозный колокол. Это и есть маленький город, все равно, будь он Париж или Москва или Каир или один из бесчисленных американских Спрингфилдов.